Сегодня мы заканчиваем наши беседы по книге «Псалтырь». И в заключении остановимся на очень небольшом, всего 8 стихов, псалме 81. Начинается этот псалом так. «Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников принимаете». Защитите сирого и убогого, оправдайте нищего и смиренного, измите нищего и убогого от руки грешника, избавьте его. Но не познали, не уразумели, ходят во тьме, да подвижутся все основания земли. Я сказал, вы боги, и все вы сыновья Вышнего. Вы же, яко человецы, умираете, как един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языцах. Особое внимание хотелось бы обратить именно на самую первую строчку псалма. «Бог ста в сонме богов». И вторит ей шестой стих. «Я сказал, вы боги, и все вы сыновья Вышнего». Вот это на строчку из этого псалма ссылается в своей речи Господь наш Иисус Христос, как раз подтверждая, что быть Богом – это на самом деле и есть призвание человека. Он и создан для того, чтобы быть Богом. То, что, собственно говоря, сделал сатана – он всего лишь под маркой правды, под видимостью правды внушил и ложь. Но изначальное призвание человека именно такое – быть как боги. И высшим воплощением, идеалом для человека в этой точки зрения является Господь, как раз Господь наш Иисус Христос. Потому что Он и является образцом, Он человек и Бог одновременно. Он есть образ Божий, достигший, явивший богоподобие. И в этом плане для всех, для нас является целью, не только примером, а именно целью. И уподобляясь Христу, мы, собственно говоря, и обретаем, восстанавливаемся в том первоначальном звании, которым мы все призваны – быть богами. Быть богами. И в этом плане вот то, что это изначальное призвание человека, ясно говорит и апостол Павел в своем послании, говоря, что все творение стенает и мучается до тех пор, то есть все творение, весь животный мир мучается до тех пор, пока человек не сможет достигнуть вот этого самого усыновления, вот этого уподобления Бога, стать Сыном Всевышнего, исполнить то высшее предназначение, ради которого Он и создан, действительно стать Богом по благодати Божьей. Мы поймем на самом деле, что ничего нового в этом псалме принципиально не говорится, а только обращается внимание человека на вот основные, первичные условия взаимосвязи его и бытия мира, бытия государств, бытия народов. Если человек начинает нарушать естественные условия своего существования, когда он, человеческое общество перестает так или иначе выполнять свою важнейшую функцию, регулировать взаимоотношения между людьми и регулировать именно в том смысле, что человек немощный и слабый оказывается обществом защищенный, то мир не может существовать. Он теряет всякий опору своего, всякий смысл и цель своего существования, и это приводит и государство, и стихии мира в колебания. И когда мы говорим о катаклизмах, социальных катаклизмах, исторических катаклизмах, разных мятежах, революциях и вот прочих вещах, о которых много говорится на уроках истории, много в последнее время книг, посвященных вот анализу этих явлений. Важно видеть, понимать, что у этих явлений есть и библейское осмысление, что тогда все в государстве приходит в колебание и вот поползновение, и становится необузданным и стихийным, и все фундаменты жизни общества и народа рушатся, когда это общество перестает исполнять вот эту важнейшую функцию. Каким-то образом, доступными ему силами защищать немощных и убогих, вступаться за тех, кто неправедно обижен. И наоборот, страны и народы, которые могут исполнять эту функцию, хотя, может быть, не исполняют никаких других, они по промыслу Божьему остаются существовать, потому что они вот это основное и важное они исполняют. И второй момент, важный в этом псалме, окончание псалма. «Я сказал, вы боги, и се вы сыны Вышнего, однако вы, как люди, умираете, и как всякий из начальников падаете». По-славянски это звучит ярче. «Вы же, яко человецы, умираете, и как един от князей падаете». Речь идет о том, что, ну, во-первых, именно в таком контексте приводит этот отрывок, цитирует, употребляет сам Господь наш Иисус Христос в том, что Священное Писание называет людей богами. Оно ставит действительно, пусть с маленькой буквы, естественно, но оно указывает ту планку, которая действительно задана человеку. Человек действительно приведен в бытие, действительно создан для того, чтобы быть Богом. Это его конечная цель, это программа ему задана. И не случайно многие святые отцы, размышляя над тем местом Священного Писания, где описывается грехопадение, они говорят, что на самом деле ведь дьявол сказал им полуправду. Ведь действительно они, люди, созданы были для того, чтобы быть богами. Это действительно их цель. Но это обожение, этот статус, заданный изначально человеку, они должны были получить по благодати Божьей и именно через послушание Богу, через любовь, через доверие, через смирение перед Богом, а не тем образом, которым предложил им сатана. Но на самом деле вот эта мера человеческого бытия, статус его природы, божественность, он действительно есть та цель, ради которой создан человек. И, например, святой Симеон Новый Богослов подчеркивает, что представление человека о таком своем высоком статусе чрезвычайно важно для правильной духовной жизни человека. Действительно, человек должен всегда помнить о том, кто он на самом деле. Это не есть гордыня, хотя она и может стать поводом для того, чтобы это чувство развивалось или это состояние развивалось, но на самом деле, только имея адекватное представление о том, кто мы такие на самом деле, мы будем действительно реально оценивать то наше нынешнее состояние, в котором мы пребываем. Тогда мы не будем довольствоваться тем, что мы живем как прочие люди, что мы только не делаем откровенного зла, а в принципе ничего себе. Вполне добропорядочные люди. Если у нас нет правильного представления о том, ради чего мы созданы, то мы к этому и не стремимся. И если так скажем, человек будет понимать, что он рожден для большего, для лучшего состояния, он поймет, что то состояние постоянной, вот так скажем, страстности, суетности, мелочности, невозвышенности наших обыденных проявлений, оно есть некоторое принижение нашего достоинства. Оно на самом деле нас недостойно. И образцом в таком случае, для нас станет личность Иисуса Христа. Вот это образ человека и образец людям, каков должен быть человек. И кроме того, в этом отрывке сказано, что люди, вот вместо того, чтобы действительно иметь такую планку и стремиться вот к такой цели достижения своего божественного статуса, достижения обожения. И вот обращаясь еще к этому отрывку, вместо того, чтобы человек стремился к такой цели, к такому своему статусу обожения, статусу уподобления Богу, человек падает как один из князей. Речь идет, и Священное Писание указывает на сатану. Что сделал сатана? Мы знаем, он пал в гордыне. Что значит вот в контексте этого псалма, что значит он пал в гордыне? Конечно, мы всегда говорим, что человек, что сатана, он увидел, какой он могущественный, сильный, прекрасный, свободный, мудрый и все прочие эпитеты, и возгордился. Если мы так поймем гордыню, то тогда, конечно, мы можем легко это применить и к человеку. Зачем человеку не надо иметь представление о своей божественности, а не иметь представление о том, какие мы на самом деле быть должны, а считать себя маленькими, ничтожными, никчемными и, стало быть, ни за что не отвечающими, ни к чему не способными существами. И тогда мы избежим гордыни. На самом деле нет. Сатана, ощутив всю невероятную полноту данных ему Богом даров, не захотел зависеть от Бога, не захотел покориться Богу, не захотел эти дары и таланты исполнить так, как этого ожидал от него Господь. Исполнить именно в том направлении, для которого и даны были таланты эти, качества и способности даны были ему Богом. И в этом плане человек рожден для того, чтобы быть сыном Божьим, быть сыном Вышнего, уподобиться, не просто уподобиться Богу, а стать его сыном. И для человека с этой точки зрения гордыней будет как раз состояние, когда человек не хочет, осознав что-то в самом себе, не хочет быть сыном Божьим, не хочет слушаться Бога, не хочет в своей значимости зависеть от Бога, не хочет исполнять то дело, ради которого он приведен в бытие, ради которого даны ему те таланты, которые даны Богу. И, как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, что Бог сотворил нас в Иисусе Христе на добрые дела, которые предназначил нам выполнять. И человек может отказаться выполнять это дело, не послушаться Богу, и это есть гордынь. То есть, когда мы так понимаем проявление гордыни, мы понимаем, что неважно, много у человека талантов или мало, неважно, он совсем действительно убогий или он великий. Важно то, как он отнесется, осознав от себя как Сына Божьего, как он отнесется к Богу, как он отнесется к тому, чтобы исполнить волю Божью, исполнить послушание Богу. Если человек говорит: «Я ничего не имею», а если имею, то не буду ничего делать, потому что вдруг придут на меня искушения, вдруг мне за это будет какая-нибудь скорбь, и лучше я ничего и делать не буду, чтобы не ввергать себя в искушение, то он этим самым упрямится. Он не хочет делать то, что ради чего даны ему таланты определенные. Он не хочет подвергать душу свою искушениям, но Христос, единственный Сын Божий, подверг себя этому искушению, прошел через него и обещал, что каждый, кто идет его путем, пройдет через все искушения. Силой Христа человек может все преодолеть. И человек, который отказывается от ложного, так скажем, смирения, исполнять то, что, к чему призывает его Господь, он столь же горд, и у него такая же гордыня, как и у человека, который имеет таланты и сознает таланты, но он хочет служить этими талантами для прославления самого себя, а не для служения Богу. Он идет, он подвергает душу свою искушению, но не для того, чтобы принести славу Божью, для того, чтобы исполнить именно ту миссию, для которой и привел его Бог в бытие, для которой и дал ему те самые таланты, а применить эти таланты так, как ему считается нужно, как блудный сын, взяв имение у отца, растратил его, живя распутно. Богослужение недели, когда читается Евангелие о блудном сыне накануне Великого Поста, там очень проникновенный канон, который как раз и обращает внимание не просто на блуд, как некоторую нравственную испорченность человека, а на то, что среди людей достаточно много людей целомудренных и не подверженных этой страсти. А Священное Писание указывает, и то есть вот Церковь, пытаясь прочесть этот отрывок Священного Писания о блудном сыне, она указывает, что все мы блудные дети, если таланты, которые даны нам Богом, мы тратим по своему усмотрению, а не так, как того, не так, как то задумал Господь, не так, как Он от нас ждет. Вот. И в этом и заключается наша неготовность быть сынами Вышнего, что мы хотим жить по собственной воле, а не по воле Отца Небесного. Мы хотим жить и тратить качества, таланты своей жизни так, как нам хочется, немало не заботясь о том, что об этом думает наш Господь, Отец наш Небесный. Вот в этом проявляется наша гордыня, и в этом мы и уподобляемся сатане, и в этом источник того, почему наша жизнь не достигает совершенства, святости, праведности, да просто хоть какой-то упорядоченности, но разрушается все более и более. И последний псалом, на котором хотел бы я остановиться сегодня, это псалом 143. Вот он немножко побольше, но в заключении этого псалма есть замечательные строки, которые, как мне кажется, могут стать источником, во-первых, ответом на некоторые волнующие нас вопросы, а во-вторых, просто стать утешением для всех людей, живущих в условиях не совсем нас устраивающего, так скажем, мира сего. Вот самое окончание псалма 143-го звучит так. «Избавь меня» – это от лица Давида, как бы псалом воспевается. «Избавь меня, Господи, и изми меня из руки сынов чужих. уста которых говорят суетны, десница которых – десница неправды, сыновья которых, как отрасль, крепко укоренившиеся в юности своей, дочери их убраны и украшены наподобие храма, житницы их полны, и от избытка пересыпается пшеница из одного отделения в другое, овцы их многоплодны, размножаются на всех путях своих, валы их тучны, нет трещины в ограде у них, нет прохода через ограду, нет крика на площадях их. Все народы считают счастливыми народ, у которого все это есть, но блажен народ, у которого есть Господь Бог его». В принципе, и без рассуждения достаточно ясно, о чем говорит псалмопевец. Он говорит, начинает псалом с того, что «избавь меня, Господи, от тех людей, которые весьма стабильно живут, богато, сыт, все у них успешно, все у них хорошо, все у них получается, все у них ладно, и амбары их наполнены, и дочери их и воспитаны, и украшены, и сыты, и довольны, и сыны у них могучи, и каждый занимается своим делом, и овцы у них размножаются весьма сильно, и домы у них красивые и нарядны, и заборы у них не имеют дыр к себе, и все у них красиво, и никто на площадях не кричит, и пьяных на улицах не валяется, и являют они образец совершенства и красоты. Все народы в мире, все, считают счастливыми тот народ, у которого есть то, что описано выше. Но, подводя итог, Давид говорит, но на самом деле блажен народ, у которого есть Господь, Бог его. Не то само по себе плохо иметь аккуратные улицы, красивые ограды и аккуратненькие домики с цветущими палисадниками. Не это само по себе плохо. Оказывается, качество человеческой жизни, качество жизни народа просто измеряется не этим. Оно измеряется тем, как выстраивает свои отношения народ с Богом. То хорошо, кто чтит Бога своего. Есть ли у него аккуратненькие домики или нет? Важно то, что на самом деле глазами не увидеть. И ярким подтверждением того может быть, например, остров Валаам до революции, да и сейчас, обретающий свои утраченные черты, где действительно был порядок, красота, тишина, мир и вот то, что можно было назвать в кавычках «райской жизнью». Действительно, все было наполнено совершенством, даже урожай они там собирали цитрусовых, что, по идее, в такой широте, говорят, невозможно. Но не эта ценность, а то, что жили-то они с Богом. А это все видимое, которое может быть, а может и не быть. И в данном случае псалом обращает внимание именно на постижение содержания жизни человека и жизни народа. Нельзя судить о том, красивый, то есть вот что человек, нельзя завидовать или ублажать человека только потому, что у него есть хороший дом, хорошая семья и хорошая работа. Важно, что у него внутри. Важно, чем определяется жизнь этого человека. Вот на это обращает внимание псалма. И с другой стороны, не значит, что люди, живущие с Богом, непременно должны вот с внешней стороны быть во всем неуспешными. Это не важно. Может быть так, может быть иначе. Кто-то получает успех, кто-то не получает. Кто-то живет в богатстве и преуспеянии, кто-то живет в нищете и скорби. Каждый живет так, как той мерой, которую ему Бог определил. Важно то, что на сердце у человека. чем определяет, чем он мерит свою жизнь. А это никто не знает до того дня, когда придет страшный суд на землю. Но важно помнить именно об внутреннем определении каждого человека по отношению к Богу.